Здравствуйте, я корреспондент Екатерина Фалько. Мы вспоминаем блокаду. Тяжелое горестное время, обстрелы, голод и холод. И тем более удивителен подвиг людей, которые почти 900 дней работали в ленинградском засаде и хранили ценой невероятных усилий жизни животных. И как им это удавалось, ведь зоопарк находился у Петропавловской крепости, центральной части города, которые как раз и подвергались воздушным налетам и бомбежкам. Без тепла и электричества, без канализации и водопровода, а в зоосаде тропические животные. Нередки были случаи людоедства, но в зоопарке в годы блокады специально не убили никого. К примеру, в 1871 году, во время блокады Парижа, прусская армия отрезала все пути подвоза продовольствия, и начался голод. Французское правительство пустило всех животных местного зоопарка под нож. А в ленинградском зоосаде животные были государственным достоянием и были под вооруженной охраной. Я побывала на лекции «Военный альбом», автор и ведущий Дмитрий Васильев.
У бегемота так устроена кожа. Кожа у него толстая, но она очень пористая, она очень нежная. Если эта кожа пересыхает, бегемот начинает эти раны кровоточить, и бегемот умирает или от заражения крови, или от потери крови. Бегемота надо мыть. Бассейн был пустой. Водопровод замерз еще в начале декабря месяца в нашем городе. Канализация, к слову сказать, тоже. Для того, чтобы вымыть бегемота, с него нужно было притащить еще 40-50 ведер воды, согреть ее и мыть бегемота вручную. И это каждый день. Вообще, я так понял, что бегемот – это зверь, которого так просто не укокошишь. Несгибаемый гвоздь. Если мы посмотрим по другую линию фронта, то в зоопарке города Кенигсберг, как бы не было ужасно у нас на прямую наводку пушки не стреляли на улицах, и танки по улицам не ездили. В зоопарке города Кенигсберг уцелело всего 4 животных. Один из них – бегемот по имени Ганс. Крупных копытных осталось очень мало. Ну, чем крупнее животное, тем проще в него попасть. С этим бизоном вообще связана такая история. В 43-м году зимой в его вольер попал снаряд. Образовалась воронка, бизон в панике начал метаться и угодил в эту воронку. Собрались сотрудники, в основном женщины. Картина напоминала знаменитую картину из учебника истории. Да, первобытные люди и нечто мясное в яме. Но там они его забивают, а здесь надо было вытаскивать. Как вытаскивать? Вручную, пускай бизон истощенный, но он весит прилично. Лопатами и кирками мерзлую землю начали сглаживать. Из досок каких-то сделали настил, сеном, сухарями бизона оттуда его выманили. И тем печальнее, что в апреле того же года при очередном обстреле этот бизон погибает. Кто из копытных животных, кроме бегемота, пережил? Самец индийской антилопы Нильгау, маяк, несколько оленей и несколько горных козлов и баранов. И также единственная домашняя лошадь, орлик. Я уже сказал, что крупных хищников убили. Оба тигренка погибли от инсульта. Они очень боялись, очень нервничали во время обстрелов бомбежек. Сначала погиб один, потом другой. Правда, подросли медвежата, которые были на площадке молодняка. Но было очень много мелких хищников. Лисы, песцы, янтовидные собаки, еноты, барсуки, хорьки, куницы. Кстати, чем их кормили? На растительной основе варилась каша. Туда добавлялось немножко рыбьего или тюленьего жира, благо несколько бочек больших перед войной в засаде были. Ну и кроме того, варились по 150 раз кости для запаха. Но эти звери, они всеядные. Это в сказках лисичка кушает петушков и зайчиков. На самом деле она кушает все, что не приколочено. Кстати говоря, медведи оказались такими совершенно пофигистными животными с точки зрения бомбежек и обстрелов. Абсолютно никак не реагировали. Вот пишет тоже Соколов, что иногда осколки ударяли в стену, в решетку. А, медведь лежит, хоть бы хны. Мне иногда спрашивают, чьих всех не съели? Ели бы да съели. Собак-то почти всех съели. У НКВД не съели. Кошек почти всех съели. К слову сказать, на территории зоосада несколько кошек жило всю войну. Когда говорят, что в Ленинграде кошек не осталось, у нас 3-4 кошки, вот по разным сведениям, жило. И собак было несколько. Ну, во-первых, этих животных съесть было не так просто. Я еще раз напоминаю, это было не просто животное, это были государственные животные. Но с другой стороны, в городе, где люди ели людей, это бы уже никого не удержало, но зоосад был под военизированной охраной. Ночью зоосад охраняли люди с берданками, как государственный объект. И вообще, ну, понимаете, вот они говорят, ну что, правительство бы сказало, давайте отдайте их всех народу и пускай всех съедят, он бегемота, да? Да это никого бы не спасло. Но сколько этого бегемота, на сколько людей хватит? Да и не хватит. Все равно никого бы это не спасло. Все равно бы эти 1,5 миллиона, 1,6 миллиона, 1,7 миллиона, там разные, да, все равно бы они были. Их бы не было, если бы вовремя начали эвакуацию. Может быть, не было бы. Но так эти животные свою роль сыграли. Ведь каждую весну ленинградский зоосад открывали для посетителей. Как только сходил снег, приводили все в порядок и открывали. И люди приходили, ведь что может быть более мирное, чем зоосад? Они были своеобразной капелькой, может быть, да? Но именно из таких капелек ковалось сознание людей, да? Что все не так плохо. Да, они приходили в зоопарк, они видели этого бегемота, они видели этих гамадрилов, эту лисичку, этого грифа, этого медвежонка. И они свою роль сыграли. Почти всех сотрудников ленинградского зоопарка наградили медалью за оборону Ленинграда. По большому счету, всех животных ленинградского зоопарка тоже надо было наградить этой медалью. А бегемоту 3 штуки дать. Ну, еще одна медаль на бегемоте или большую сделать. Я это все веду к тому, что животные в ту страшную войну и воевали, да. Это собака-истребитель танков. Это громкое название, конечно. Видите, у нее взрывчатка на боках, штыльковая антенна снята. Ну, система какая, я не знаю, если кто-то не читал. Почему-то в нашей литературе принято об этих собаках с восторгом писать. Собак морили голодом, а кормили их только под работающим танком или трактором. Ну, мысль такая, да, то есть, когда голодные собаки показывали, да, танк, она под него кидалась, срабатывала штырьковая мина. Танк, конечно, не уничтожался. Сколько взрывчатки может унести собака? У танка разрушалась ходовая часть. Вылетали катки, срывало гусениц. Танк выводился из строя. Я своих родных дедов никогда не видел, но мой дед, которого я называл дедом, да, он мне рассказывал, вот весной 43-го года 6 таких собак им с инструкторами выдали. 6 этих собак пустили на немецкие танки. 1 танк действительно встал, собака добежала до него, да. Значит, 2 собак убили немцы из пулеметов танковых. К слову сказать, танковый немецкий пулемет мог прицельно вести огонь на расстоянии 200 метров. А еще одна собака начала бегать вокруг танка и ждала, пока он остановится. Ее убили. А 2 собаки, когда немцы начали вести огонь, развернулись и кинулись бежать в противоположную сторону. И тут по ним уже открыли огонь наши. 1 убили перед окопами, а 2 заскочила в блиндаж, 6 человек погибли. Поэтому это оружие не очень хорошее. И поэтому, если вы где-то прочитаете восторженное об этом, это пропаганда.
Васильев Дмитрий Юрьевич, сотрудник Ленинградского зоопарка.
Сегодня прошла лекция «Зоосад в годы блокады Ленинграда». Как собирался материал?
Материал собирался по-разному. Во-первых, это начало собираться ведь еще и в те далекие времена, когда были живы те люди, которые здесь работали. Кроме того, сохранились различные дневники наблюдений с тех пор. Кроме того, это городской архив, опять же, воспоминания Казанского зооботсада, куда эвакуировали часть животных Ленинградского зоопарка в августе 41 года. То есть, как говорится, по крупицам, да, по кусочкам.
Вы сегодня показывали просто уникальные снимки, годы войны, годы блокады.
Да, ну, опять же, много снимков из архива городского. Они с нами поделились. Что-то хранилось в архиве самого зоопарка. Вообще, конечно, городской архив очень здорово. Много фотографий, то есть очень много фотографий, это оттуда взято. Да. От начала войны на начало блокады прошло, ну, довольно много времени. Да? То есть война началась сами знаете, в конце июня, блокада началась в начале сентября. Ну вот в начале августа часть животных, наиболее ценных, была отправлена в город Казань в эвакуацию. Планировалось поезду, который их туда отвез, вернуться обратно и увезти следующую партию животных. Но не сложилось, потому что уже кольцо блокады замкнуло, железные дороги были перекрыты. В середине августа пришлось уничтожить крупных хищников, содержащихся в засаде. Но это, собственно, отчасти понятно. Боялись, что они выйдут из клеток во время бомбежек. Ну а дальше, собственно, как у всех, да, то есть продукты в город практически не привозились, своих запасов было немного, пришлось что-то придумывать. Кроме того, ну, не работало электричество, да, водопровод, канализация, поэтому воду приходилось возить. Вода, с одной стороны, рядом, небо недалеко, но с другой стороны, все-таки, сами понимаете, блокада, да. Ну и плюс бомбежки, обстрелы, засад в самом центре города, территория крохотная, тогда предвоенный засад, это 4,3 гектара. Рядом зенитные батареи, рядом мосты через него, стратегически важные объекты. Немцы бомбят с довольно большой высоты, неприцельно. Ну, то есть и пушки стреляют с большого расстояния неприцельно, да, и засаду, конечно, очень сильно достается. Очень много зданий, в основном деревянных, пострадало, сгорело во время войны. Очень много животных погибло при обстрелах и бомбежках, не только от голода и холода.
Ну, вот просто удивительная история про бегемотиху, которая прожила всю блокаду.
Ну, да, удивительная, конечно, удивительная. И в первую очередь удивительно, что люди, с одной стороны, в общем-то, понятно, да, потому что для тех людей, которые с ней работали, эта бегемотиха была, может быть, роднее, да, семьи родной, да, всю жизнь с ней. И, собственно, только благодаря этим людям она и выжила, да, потому что попробуйте-ка по 10, 20, 30 ведер, чтобы опилки разбухли, нагреть, да еще потом 40-50, чтобы бегемота помыть, так каждый день, это ж... Но выжила, да, тем не менее, выжила и пережила, и умерла только в 51-м году, в общем, довольно уже старенькой. Так что, да, красавица она.
Также животные, как вы говорили в лекции, использовались и в военных действиях. Вот вы приводили в пример собак.
В военных действиях животные, естественно, использовались. Использовались они сам с обоих сторон, да. Ну, во всяком случае, по нашим фильмам все видят, как немцы со злыми овчарками там, да, конвоируют пленных или ловят партизан, да. На самом деле немцы использовали собак и как связных, да, и использовали их просто для охраны. Причем очень часто использовали обычных деревенских дворняк. Они просто их прикармливали, и собаки начинали охранять то место, где их прикармливают, да, и если какой-то незнакомый человек, незнакомый запах, шорох, собаки поднимали лай, а немцы поливали это место из пулемета, то есть вот в тех местах нашим разведгруппам уже практически нечего было делать. Но точно так же наши использовали собак в самых разных целях, да, но я уже сказал, что собаки эти самые истребители танков, это, конечно, громкое название, да, потому что, в общем-то, этот себя не оправдал, это скорее от, не знаю, от какой-то от безысходности, что ли, да? Вот, но точно так же собаки и несли какую-то охранную службу, и точно так же собаки в Красной Армии разыскивали мины. То, что лошади использовались с разных сторон, это известно, да, то есть и у нас, и у немцев лошади таскали полевые кухни, небольшие орудия, и это и разведка, это и кавалерийские части. В Красной Армии использовались верблюды на юге фронта. Немцы этих верблюдов зимой, весной 43-го года часть взяли в плен, ну, захватили как трофеи и тоже использовали их. Опять же, ну, немцы были люди гордые, да, поэтому, конечно, животные воевали и с той стороны, и с этой, да. Но, кроме того, животные еще и, как я тоже сказал, в войне принимали еще и немножко другое участие, да, они, что называется, грели душу, да. И я уже сказал, что и в землянках с одной стороны, и в блиндажах с другой стороны жили маленькие какие-то собачки, жили кошки, которых гладили, которых вот просто любили, да, это было напоминание о чем-то мирном, о чем-то невоенном, да, то есть это были животные для души, такие животные тоже играли свою роль на фронте, да, не обязательно собака, которая гавкает там и кусает, да, или там наших разведчиков вынюхивает, да.
Вы упоминали, что опасно было держать животных, люди, хозяева боялись за их безопасность.
Да, ну это, в общем-то, понятно, да, что когда люди в отчаянии приходили. То есть это голод — страшная вещь, конечно. Да, воровали и убивали. И известны случаи, когда хозяева пытались уберечь, последними какими-то кусочками делились, но все равно это животное похищали, убивали и съедали. Мой прадед уже давно покойный. Когда я стал постарше, когда я был маленьким, ничего не рассказывал. Ну, ты рассказывал, как он совершенно случайно нашел дохлого замерзшего кота в конце декабря 41 года и ел его несколько дней. Он говорит, вот вкуснее этого кота, мертвого, замерзшего. Он просто споткнулся об него, как его другие не нашли, непонятно. Ну, война — это ужас, война — это кошмар, война — это мерзость, это ужасно. Да? И, к сожалению, у нас часто войну представляют как какую-то патриотическую военную игру. На самом деле это все гораздо страшнее.
Огромный подвиг сотрудников зоопарка, которые сохранили жизнь животным, которые ухаживали за ними в это тяжелое время. Кто были эти сотрудники? Я так понимаю, что все равно же остались какие-то документальные записи.
В основном это были женщины. Это в основном женщины, живущие здесь, рядом, на Петроградской стороне. Мужчины были, но их становилось все больше и больше к маю месяцу. Да? Кто-то демилизовался, кто-то по ранению, и морские лица появились уже в самом конце войны, так вот побольше. Да? В основном это женщины, которые, в общем, к слову сказать, не считают, что они совершили какой-то подвиг, и, ну, говорят, ну, ходили на работу, то есть, да. Понятно было, что они без нас никак, но и мы без них никак. То есть они нам были вот как родные, и мы шли. Да? То есть можно сказать, что они спасли их, а эти спасли их. Если бы не они, может быть, и они бы не выжили. Да? Потому что как ни крути, а в засаде все-таки было тепло. Тут были печи, тут были дрова. Американские горы сгоревшие, да, вот эти самые обеспечили засад дровами. Тут было худо-бедно какая-то еда. Другое дело, что никто не мешал этим женщинам взять и съесть все самим. Этого не произошло. Даже наоборот, вот когда продукты в город какие-то потекли, да, делились даже своими пайками, делились своими какими-то кусочками, крошечками, горбушечками, да, с животными.
Вот вернемся опять к бегемотихе. Все-таки такая история ее жизни. Она прожила всю блокаду у нас в городе. А потом, в 51-м году, да, она все-таки...
Умерла,
да. Ну, как-то очень грустная история, потому что ее так обихаживали, сколько там, ее каждый день поливали водой.
Ну, ее мыли, да, мыли тряпками, мыли щетками, а потом еще шкуру увлажняли камфорным маслом или рыбьим жиром, натирали, чтобы была она повлажнее. Бассейн свой, ну, он был очень маленький бассейн, но он был пустой, естественно, да, бегемотица помнила, что раньше там была вода, и она его использовала как своеобразное бомбоубежище. Дело в том, что бегемот, если у него есть выбор, в критической какой-то ситуации, он постарается уйти в воду. И если его от воды отрезать, тогда он будет уже проблему решать своим весом, своими зубами страшными, да, то есть он тогда пойдет ва-банк. А если есть выбор, он идет в воду. Она помнила, что там была вода, и во время бомбежек и обстрелов она в бассейн в пустой спускалась, ложилась там на дно и боялась очень. Она начинала стонать, издавать такие испуганные звуки. Евдокия Ивановна вот вспоминала, что она ложилась рядом, и мы так, говорит, на пару там лежали, надеясь, что пролетит мимо. С бегемотом, ну, вот такая вот история. Но она умерла, но она прожила очень приличную, в общем-то, жизнь. Если учесть, что блокада — это было уже второе испытание для нее, да, первое испытание — это были революционные события, да, когда зоосад национализировали, а потом не знали, чем животных кормить.
Сколько лет она все-таки прожила у нас?
Она прожила с 11 по 51 год. Привезли ее, по-моему, в возрасте 3 с чем-то или 4 с чем-то года. То есть прожила она, в общем, прилично, хотя бегемоты могут жить очень долго. То есть, ну, вот бегемотица отправлена из нашего зоопарка в киевский зоопарк, вот до сих пор жива, ей не то 56, не то 57 лет.
Почему ее не вернут нам?
Во-первых, в начале договор был такой, что вернут, но для этого нужно было построить новое здание. А здание до сих пор так и не построили. В общем-то, понятно, что современное такое хорошее большое здание для таких крупных животных на этой территории просто не построить. Поймите, что все животные, вот эти крупные, да, вот, ну, скажем, в предвоенном зоопарке жили, ну, грубо говоря, в сараях, да, в очень стесненных условиях. Та же бегемотица имела бассейн только внутри здания, на улице бассейна не было. Та же слониха 9 месяцев в году стояла, в общем, в каморке, в тесной каморке, где она могла сделать 3 шага в одну сторону, 3 в другую, да, то есть это неправильно.
Вы знаете, я родилась в Ленинграде, и когда я приходила маленький в наш зоологический сад, в зоопарк, я всегда плакала. Мне всегда было очень жалко животных, я понимаю, что за ними ухаживают как только могут, но условия, в которых они живут...
Ну, вы знаете, что, во-первых, у нас живут животные, которые в основном, которые родились в зоопарках, да, то есть они никогда не видели этих саванн, джунглей, там, да, тундры, тайги, да, если их выпустить туда, они просто погибнут. Этого, к сожалению, многие понять не могут, да, те люди, которые, скажем, спасая норок, открывают их клетки и выпускают их в дикую природу, эти норки уничтожают всю мелкую живность в округе, но, представляете, несколько тысяч норок выбегают, да, это так они защищают природу. Это экологическая катастрофа, да, но этим девочкам и мальчикам этого не понять, да, то есть это животные, которые, понятно, что на территории в 7 гектар огромные вольеры, да, им просто не построить, у нас нет территории, у нас не хватает территории, но в последние годы мы начали работать над качеством, уменьшать количество видов, но улучшать их содержание, да, и если вы посмотрите сейчас по сторонам, ну так, повнимательнее, да, и вспомните, что было в детстве, да, то вы увидите, что, вспомните, что в детстве не было такой вольеры у волка, не было таких вольеров у тигров, не было таких помещений у обезьян, внутренние клетки львов и ягуаров были во много раз меньше, у них не было теплого пола. То есть что-то постепенно меняется, да, не было аквариума, не было террариума в зоопарке. Но, к сожалению, средств и территории на многое не хватает. У нас беда не только в средствах, но еще и в территории. Помните, как в мультике про дяди Федора, да? Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. Да? У нас вот почти то же самое. Да? Чтобы построить что-то нужное, надо сломать что-то ненужное.
Недавно говорили, была такая информация, во всяком случае проскочила немножко в СМИ, о том, что собираются построить новый зоопарк на другой территории, но сейчас разговоров никаких нету.
Разговоры продолжаются, и, может быть, через энное количество времени. Ну, вы знаете, что я человек уже не молодой. И я как-то, честно говоря, о новом зоопарке вот и не задумываюсь, да, то есть я вот живу вот днем сегодняшним, днем завтрашним, ну, может, там на неделю вперед, но не дальше.
Сколько лет вы работаете в зоопарке?
Я пришел сюда неофициально, да, как добровольный помощник, сейчас это слово называется волонтер, тогда в далекие времена мы про волонтеров не знали, не было такого слова. Я свел знакомство с сотрудниками зоопарка и в 7 классе впервые здесь взял в руки метлу. Вот это было очень давно, это было почти 35 лет назад. Официально я работаю, я сейчас уже тоже не помню, по-моему, около 30 лет.
Вы уже в 7 классе мечтали о работе?
Я мечтал с детства, собственно, что я знал, что я буду работать с животными, я знал, что я буду работать в зоопарке, и, в общем-то, несколько лет назад мой 8-й Б собирался. Собрались такие, будем так называть, это матерые мужчины и уже такие, да, женщины. Ну вот, и выяснилось, что из всего 8-го класса я единственный занимаюсь тем, чем я заниматься хотел и уже тогда знал, что буду заниматься. Я в зоопарке занимался самыми разными делами. Я устроился сюда рабочим по уходу за животными. Потом я был и исполняющий обязанности зоотехника, и зоологом, и дрессировщиком. Сейчас я больше занимаюсь просветительной работой, хотя продолжаю работать с животными. Я работаю на отделе контактных животных.
А немного о вашей работе. Вот вы уточнили, что вы будете кормить волка. Вы занимаетесь уже более 30 лет животными. А надо заходить в клетку?
Нет, ну, смотря к какому животному, да, ну, скажем, в клетку крупным хищникам у нас заходить строго запрещено, да, я, может быть, и вот моя жена, ну, мы когда-то вырастили эту волчицу, да, мы исключение, мы те, кто можем зайти, и то, в общем-то, моя жена, она далеко в вольер не заходит, она с ней общается в основном в домике на такой относительно нейтральной территории, да, потому что тамбур этого домика – это нейтральная территория, это не ее территория, да, ее территория – это вольер и клетка внутри этого домика, а это не ее, то есть она в основном общается там, там, где волчица себя чувствует так. В вольер она не заходит. Я захожу в вольер, но больше никто не заходит. Ну, а к таким животным, каким-то небольшим, там, не знаю, енот, лиса, там, не знаю, там, кто там, дикобраз, ну, к ним заходит. Даже к обезьянам не заходят, но вот к таким более или менее приличным, потому что могут очень сильно покусать. Все зависит от размера животного. Ну, к жирафам, например, не заходит, к верблюду не заходит, к оленям крупным не заходит, вот к лосям, например, или к самцу оленя Давида. К самкам заходит, к самцу нет, убьет.
Ленинградский зоологический парк – один из старейших зоопарков России и один из самых северных. Ему уже более 150 лет. На его территории расположены павильоны с африканскими львами, волками, морскими свинками, пресноводными рыбами, попугаями, жирафами, павлинами. Перечислять можно долго, но на территории в 7 гектар они нашли свой дом. Но немного тесный. Несколько лет назад предполагалось строительство новой территории в Юнталово на площади в 300 гектар. Но от этой идеи отказались. Будем надеяться, что проект будет когда-нибудь и где-нибудь осуществлен.